Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, наша передача продолжается. Сегодня вы будете слушать рассказы о православных святых в рубрике «Детям о Боге». И мы продолжим рассказ о доброй хозяйке земли русской. Это жизнеописание святой Ольги, великой княгини русской, которое написала Анна Аксенова. Итак, слушайте продолжение. Висели в избе у Феодоры иконы, доски писанные. На одной из них, самой большой, Богородица с младенцем на руках, а перед иконой лампадка красного цвета на цепочке подвешена. И горит в той лампадке день и ночь огонек, чтобы светлый лик Богородицы всем был виден, как смотрит она жалеючи на людей. Все-то люди для нее, ровно свои дети. И однажды Ольга решилась. Феодора показала ей, как надо себя крестным знамением осенять, какие слова молитву говорить. Ольга все сделала, как Феодора научила. Вечером, когда никто не видит, встанет она на колени перед иконой и молится Богородице. А днем к Перуну с подарками, чтоб не осердился, беду не напустил. Через год родила Ольга сына. Радости-то в Киеве было, княжич, наследник родился, Святослав. Никому ничего не говорила Ольга, только сама знала, что послала ей сыночка, Дева Богородица. И когда Игорь надарил ей подарков, перстней с каменями синими и алыми, бус из варяжских земель, тех, что жарким огнем на солнце пылают, мехов соболиных, тканей драгоценных, отнесла Ольга самые дорогие Феодоре для Богородицы. Феодора золотом шитые ткани в церковь отдала, а бусы варяжские, легонькие, как воск, на уголок иконы приспособила. Поглядеть на них в свете лампадки и то весело. Так и сверкают, только тронь. Ольга и впредь не забывала Феодору. То ей дичь пошлет, то туесок меду, гороху. Стала Ольга заводить с Игорем разговоры о крещении. Ну разве плохо это? Созналась, что Богородица поклонялась. А если они с Игорем, князь да княгиня, христианами станут, глядишь, и народ за ними окрестится. Познают, что Бог един, что Бог создал человека. Не то что идолы, которых человек топором сотворил, а еще и выгода. С Византией, со всем христианским миром навеки подружится. Но Игорю не нравились эти речи, сердился. Его боги ему всегда помогали, в битвах не изменяли, и он, Игорь, не изменник, будет верным им до самого своего конца. Все больше княжич Святослав становился похожим на отца. Совсем еще был мал, а уже тянуло его к дружине, уже просился с отцом в походы. Игорь выбрал самого смирного конька, подарил сыну, и как только тот научился держаться в седле, взял его с собой в недальнюю дорогу. Ольга не препятствовала, знала, что такова судьба князя. Это посадник может сиднем сидеть на своем месте в городе, зная только вовремя, собирая с жителей дань да отправляя в стольный город. А князь должен охранять свои города и селения, воевать с племенами, нарушающими торговый или мирный договор, ну и расширять свои владения, прихватывая новые земли. Конечно, хорошо, когда у князя ко всему еще и светлая голова. Все же надобно иметь и толкового советника. Приглядывалась Ольга, искала, кто из княжеского окружения сможет заменить ее, если с нею какая беда случится. Знала, что без разумного помощника плохо будет и Игорю, и Святославу Малому, да и всему народу русскому. выделяла таких людей, окружала почетом. Далеко вперед смотрела Ольга. Недаром считали ее мудрейшей из людей. Любили ее, почитали, даже прощали непонятную дружбу с христианами. Сегодня в цикле «Детям о Боге» вы слушаете вновь рассказы о православных святых. Добрая хозяйка земли русской, великая княгиня Ольга. Рассказ Анны Аксеновой. Наступил 945 год. Игорь с дружиной отправился к древлянам в Искоростень. Жили древляне трудами рук своих. Пасли скот, обрабатывали землю. Изделия ремесленников везде имели хороший сбыт и хорошую цену. Нравились людям древлянские шапочки из бересты, украшенные кусочками цветной кожи, платья, расшитые по рукавам и вороту бусинками, миски и горшки, дуделки для ребятишек, работа гончаров. Князь Мал, правитель древлян, послал гонца к Игорю сказать, что не будут древляне больше платить дани Киеву. Так решил сход. Забыл Мал, что киевские князья — их надежная защита от набегов половцев и печенегов, и еще забыл, что с Игорем шутить опасно. Налетела Игорева дружина, как стая волков, стали бить древлян, грозить стольный город — Искоростень с землей сравнять, всех в полон. И почли за благо древляне собрать, сколько можно добра для Игоря, откупиться, только бы ушел тать грабитель домой, только бы дал вздохнуть. Обещались впредь платить дань исправно. Веселый, с богатой добычей возвращался Игорь домой к жене своей Ольге, к сыну любимому, но недаром ворон каркнул над ним три раза. Показалось вдруг Игорю, что мало он подарков домой везет. Надо было Ольге одеяло из беличьих шкурок взять, видел он в одном дому, хоть и не жадна была Ольга до подарков. Но такому одеялку бы обрадовалась, а Святославу цепь серебряную самого мало снять. Надумал он так и потихоньку от дружины только с двумя воинами повернул обратно. Как увидели древляне ненавистного Игоря, бросилась им кровь в голову. Дрекольем убили воинов, а Игорю назначили лютую казнь. Привязали за ноги к двум молодым березам, да и отпустили их. Опомнились древляне, испугались и порешили пойти к Ольге на поклон, просить, чтобы не мстила им за смерть своего мужа. А чтоб не мучилась она одна в своем вдовстве, предлагали ей в мужья князя Мала. Это ничего, что у него много жен, она будет самой почитаемой и самой главной. Ольга, узнав о той казни, что постигла Игоря, ожесточилась в своем горе и поклялась Перуну, что отомстит страшной местью. Призвала на помощь весь свой ум и хитрость, сделала вид, будто смирилась со смертью любимого мужа и согласна стать женой Мала. Только просила, чтоб с каждого двора в Искоростине прислали трех воробьев и трех голубей. Хочет она знать, большой ли это город, сколько в нем дворов, и проверить, как ее будут слушаться жители города, выполнят ли ее наказ. Не ведая Ольгиной хитрости, жители в корзинах и клетках прислали ей тысячи птиц. Поехали осиротевшие воины Игоря к городу Искоростеню, взяв с собой птиц, что прислали древляне. А невдалеке от города привязали они каждой птице горящую тряпку и выпустили их. Полетели птицы в город, каждая к своему дому. И осталась от города только память у людей на многие века о хитроумной мести Ольги. Стала Ольга правительницей при сыне отроке, будущем князе Киевском. Приходилось ездить в дальние пределы Руси, в Новгород, Ладогу, Смоленск. Вводила там новые уставы, задавала уроки по укреплению городов, обновлению дорог, торговли. Много после Ольги осталось в разных местах погостов, мест, где она останавливалась. Жить на погосте приходилось подолгу. Иногда целую зиму, пока шел из ближних и дальних деревень народ с просьбами и жалобами. Здесь же чинили соты расправу над обидчиками, всенародно пороли, а то случалось и рубили руку взяточнику или вору. Уезжая, Ольга оставляла на погосте своего приказчика, выбирала для этого самого честного, расспрашивала о нем людей. Ездила и к покоренным Игорем племенам, облагала их денежной и иной данью, делала это разумно, чтобы и людей не обидеть, и себе не в убыток. Во все сама вникала, зорким глазом хозяйки подмечала, где непорядок, где несправедливость. Брала с собой Святослава, сына, что приучался к будущему правлению, знал границы своих владений. В Киеве же, столице, оставляла надежных мужей, которым дороже всего была Русь, кто хотел видеть ее славной и богатой. Верили они в Ольгину мудрость, в государственный ум и никогда бы не предали. Так и шла жизнь, и все бы ничего, но мучительная память не давала забыть Игоря, казнь его страшную. Как представит она себе мужа своего любимого, медленно разрываемого надвое, как кричит он звериным криком, и как хохочет над ним толпа смердов, так и рванется сердце из груди. Нет, не могла она понять того завета Христа, о котором ей говорила Феодора: «Прощай врагам своим». Как можно простить? Как не отомстить? Но однажды пришлось княгине встретить у древлян слепую отроковицу Поберушку. Поберушка эта была красоты неописуемой. Синие глаза смотрели на Ольгу, не видя ее. Тихий голосок звучал, как гусельные струны. Узнала Ольга, что Липоня, так звали отроковицу, жила раньше с отцом, матерью и братьями в Искоростине. В пожаре, который учинила после смерти мужа Ольга, погибла вся ее семья. Лишь ее, дитё малое, мать успела выбросить через горящее окно на волю. Жива осталась, но ослепла. С той поры стало Ольге иногда по ночам видеться, как горят в избе родители Липони, как мечутся, сгорая заживо, ее братья. То Игоря видит, то отроков безвинных. Приказала Ольга найти и привести Поберушку в Киев. Отдала в дом Феодоре, чтоб заботилась-то о ней. Феодора, добрая женщина, все делала, чтоб Липоне жилось хорошо, тепло и сытно. И все-таки через немалый срок пожаловалась, что Липоне часто плачет, скучает, видно, по своей земле. «Как скучает!» — удивилась Ольга. «Разве ей не все одно, что здесь, что там? Она же ничего не видит. Солнышко-то по-другому здесь греет, травка по-иному пахнет, и люди иначе разговаривают. Что ты, Ольга, как не скучать по родной стороне? Я вон сколько лет здесь, а все забыть не могу нашего Пскова. Уж до чего хорошо было, а песни-то какие-то пели». А песни какие пели, а хороводы какие водили, неужто забыла? Не забыла ничего Ольга, да вот вспоминать, как Феодоре, было недосуг. У Феодоры хоть и семья, Да разве такая, как у Ольги, вся Русь великая? И отвезли Липонию обратно. Наградила ее Ольга и определила в ней бедную семью. А все равно не было покоя. Стали вспоминаться жертвы, что приносились идолам, когда грозила большая беда. Молодые парни, девушки, старики, от которых избавлялись в голодные годы, младенцы малые. А в законе Божьем сказано: «Не убий», а Христос учит: «Чти отца твоего и матерь твою». Одевалась Ольга в простое платье, выходила за городские ворота, шла в предграде, где жил бедный люд. Каждую улочку там знала. Знала, где живут сироты довечные. Старалась помочь, как могла. Шла на торжище, где всегда было полно нищих. Для каждого находилась денежка. «Это душенька твоя мучается», — говорила Феодора. «Молись, Ольга, молись Богу единому. Хоть ты и язычница, он тебе поможет». Все чаще и чаще приходило на ум поехать в Константинополь, который на Руси называли Царьградом, и окреститься, стать христианкой. Вдруг и правда Бог поможет ей, научит, как жить. Говорят же христиане: вера горами двигает, а душу, наверное, легче успокоить, чем гору сдвинуть. С гостями, купцами и странниками разговаривала Ольга о далекой Византии. Много раз там бывали и Олег, и Игорь, а вот Ольге не довелось. И хоть не однажды она слушала рассказы о дивной греческой стране, каждый рассказчик прибавлял что-то свое, подмеченное своим глазом. Но кто бы о чем ни говорил, все обязательно вспоминали о тамошних храмах, про их благолепие, красоту и богатство. Священники там службу служат в золотых одеждах, кадят ладаном душистой смолой. Хоры там словно ангельские. Люди слушают пение, плачут о грехах своих, и исходит на их душу покой. Давно пора было ехать в Византию, повидаться с императором, продлить договор, заключенный еще 12 лет назад Игорем. Привела Ольга все дела в порядок, собрала обоз немалый с подарками и пожитками и с послами и челядью под охраной дружины отправилась в Константинополь. Было это в 957 году. Вы слушали рассказы о православных святых. Это была рубрика «Детям о Боге». Звучал рассказ Анны Аксеновой «Добрая хозяйка земли русской. Краткое жизнеописание великой княгини русской святой Ольги». Продолжение следует.